«Слушаю», — ответил Егор Петрович. «Егор Петрович, здравствуйте, это Александр».
«Здравствуй, Александр. Где вы сейчас находитесь?»
«Под Москвой, в доме на озере Синеж».
«Ты координаты мне скинь, и мы с экспертом быстренько подъедем».
«Хорошо. Когда вас ждать?»
«В течение 2 часов».
«Понял вас, Егор Петрович. Жду». Стикс положил мобильник в карман.
«У вас тут, конечно, занятно», — сказал Фёдор с восхищением, оглядев дом. «Но я, пожалуй, поеду. Дома дел полно». Он протянул руку Стиксу. «Пока, ребята».
«Спасибо, Фёдор. Ты нам здорово помог», — искренне произнес Стикс. Они пожали друг другу руки, и Фёдор, сев в баргузин, выехал за ворота.
«Жаль, что уехал. Оставил нас без транспорта», — вздохнул Крафт. «Прорвемся и без Фёдора. А транспорт у меня в гараже стоит. Папина старая копейка. Состояние идеальное, мотор — зверь. Папа его обгрейдил у каких-то гениальных мастеров, так что 200 км/ч он теперь шутя делает».
«Вот это мне нравится. Что ж ты раньше молчал?» — спросил Стикс.
«Не хотел, чтобы ты расслабился раньше времени».
«Да когда у человека появляется много шансов для выхода из какой-либо ситуации, он перестает напрягать свой мозг, а это грозит проигрышем. Ты прав, бро. Расслабляться опасно. Пойдем в дом?»
«Пойдем».
И они все втроем зашли в дом, похожий на средневековую башню. Внутреннее убранство дома было выдержано отнюдь не в средневековом стиле. Здесь царствовал японский минимализм и современный хай-тек. Посредине комнаты стоял белый кожаный диван, а напротив него овальный журнальный столик и 2 таких же белых, как и диван, кресла. Никаких ковров, фарфоровых фигурок и ваз с засохшими цветами. Стены и потолок комнаты были отделаны светлой пробкой, а пол сиял чистотой белого дуба.
«Нехило», — сказал Крафт, оглядевшись в комнате.
«Можно дом посмотреть».
«Смотри!»
Крафт ушел, а Раптор со Стиксом вышли во двор в ожидании Егора Петровича. Не прошло и часа, как к дому подкатил солидный Форд-навигатор. За рулем был сам Егор Петрович, а на месте пассажира сидел Яков Моисеевич Либерзон, один из самых известных в Москве знатоков антиквариата. Либерзону было под 80, и он казался полно разваленный, хотя на досуге баловался пудовыми гирями, с легкостью пробегал 5 на лыжах и любил попариться в русской бане. Стикс показал Раптору большой палец и пошел встречать важных гостей. Егор Петрович вылез из машины, душевно поздоровался со Стиксом, представил ему Либерзона, но во двор почему-то заезжать не стал, сославшись на старческую лень.
«Заехать мы еще успеем, а в данный момент хотелось бы посмотреть вашу добычу», — произнес Егор Петрович и вопросительно посмотрел на Стикса.
«Пройдите в дом, пожалуйста», — Стикс распахнул дверь перед Егором Петровичем. «Все там и увидите». Егор Петрович вместе с Либерзоном, держащим в левой руке небольшой кожаный портфель с необходимыми инструментами для осмотра артефактов, медленно зашли в дом. Стикс провел их в комнату и указал рукой на ящики, составленные в углу. «В ящиках часть архива НКВД, в которой находятся материалы секретной лаборатории профессора Познанского, который проводил очень интересные опыты над людьми».
«А где же Либерия?»
Егор Петрович сел в одно из кресел и закурил.
«Мы же говорили о поисках библиотеки Ивана Грозного, не так ли, Александр?»
«Так, Егор Петрович, но в археологических изысканиях, сами знаете, вряд ли что можно предсказать». Ушел от прямого ответа Стикс.
«Хорошо, все будет, как договаривались. Вот только Яков Моисеевич проверит несколько документов на подлинность. Какая мне разница, что продавать, Либерию или архив НКВД?»
«Действительно, Егор Петрович, разницы никакой».
«Вот видишь, и ты так думаешь», — сказал Стиксу Егор Петрович и попросил Либерзона. «Яш, проверь, пожалуйста, несколько папочек, выборочно».
«Сейчас проверю, Егор Петрович, все будет в лучшем виде», — уверенно ответил Либерзон и направился к ящикам.
«Что-то Крафта долго нет», — забеспокоился Стикс. «Что можно так долго осматривать?»
«А вот и Крафт», —
Раптор указал пальцем на вошедшего в комнату Крафта. «Все посмотрел, понравилось?»
«Да, хороший дом, я таких никогда не видел», — с восхищением отозвался Крафт. «Хочу такой».
«Значит, когда-нибудь он у тебя будет». Раптор похлопал Крафта по плечу. «Есть к чему стремиться!»
Наконец Леберзон закончил проверку содержимого ящиков, подошел к сидящему в кресле Егору Петровичу и прошептал ему на ухо.
«Документы подлинные. Точную стоимость смогу сказать только через неделю, когда проверю все досконально. Там, кстати, в трех ящиках человеческие останки, очень старые».
«Останки нас мало волнуют», — произнес Егор Петрович. «А с документами надо поработать. У меня есть люди, которые будут рады их заиметь».
«Вот и прекрасно, что все так хорошо сходится»,
— обрадовался Леберзон.
«Главное, Егор Петрович, чтобы эти люди платили».
«Тут вопросов не будет», —
ответил Егор Петрович, поманил рукой Стикса.
«Александр, на два слова». «Мой эксперт подтверждает подлинность документов. Я готов заплатить, но только после того, как он проверит всю партию. А эта проверка займет, как ты понимаешь, некоторое время». «Согласен подождать?»
«Да, вы же не оставляете мне выбора. Но архив мы никуда перевозить не будем. Пусть ваш эксперт работает здесь».
«Без проблем». Егор Петрович повернулся к Леберзону. «Яша, ты как?»
«Я положительно», — без колебаний ответил Леберзон. «Лилечке сообщу и вперед».
«Когда приступим?» — Егор Петрович внимательно посмотрел в глаза Стиксу.
«Давайте завтра», — выдержал взгляд Стикс.
«Хорошо». Егор Петрович поднялся с кресла. «Мы, пожалуй, откланяемся, да, Яш?»
«Да, да», — мелко затряс головой Леберзон.
«До завтра».
Легким кивком головы попрощался с Дегерами Егор Петрович и направился к двери, увлекая за собой Леберзона.
«До завтра», — тихо проговорил Стикс и посмотрел на друзей.
«Может, и вам домой сгонять?» — предложил Крафт. «Проверить, не навел ли кто шмон в квартирах, пока мы в Нижнем были. А то, согласитесь, странная какая-то история с этим архивом. Мне вот, например, как-то не по себе».
«Возможно, ты прав, тем более, что мне нужно съездить на военное кладбище в Москве, чтобы договориться о захоронении останков моего деда и его сослуживцев. Хочу похоронить их с воинскими почестями, как положено».
Стикс отвернулся от Крафта и посмотрел в окно.
Егор Петрович и Леберзон, покинув дом, сели в стоящий у ворот навигатор, который быстро вырулил на шоссе и взял курс на Москву. «Я останусь, отдохну. Здесь так здорово!» — потянулся Крафт. «Задолбали все эти поездки, да и дома у меня искать нечего. Езжайте!»
«Вот и здорово!» — потер руки Раптор. «Ты пока тут покарауль, а мы быстро, правда, бро?»
«Ага, туда и обратно!» — подтвердил Стикс.
«И пожрать привезем! Жди!»
— Раптор потрепал за волосы Крафта.
«Только не спи!»
«Не буду!»
Раптор спустился в гараж и через минуту выехал оттуда на старой вишневой копейке.
«Садись!»
— он распахнул дверцу перед Стиксом, который с явным снисхождением смотрел на автомобиль.
«Не пожалеешь! Будем делать всех как стоячих!»
«Верю!» — улыбнулся Стикс и сел на переднее сиденье. Неожиданно двигатель копейки заглох, и она беспомощно замерла.
«Вот лажа!»
Раптор обеими ладонями раздраженно ударил по рулю и вылез из машины. Он открыл капот и удивленно поморщился.
«Хорошо, что не на трассе!»
«В чем дело, бро? Тебе нужна помощь!»
Стикс открыл дверцу и высунулся из машины.
«Приводной ремень полетел, веришь, нет? И не старый ведь. Бракованный, наверное. Схожу в гараж, у бати там запасной должен быть».
«Я подожду».
Пока Раптор ходил в гараж и устанавливал новый приводной ремень, прошло минут 40. Наконец, он закончил возиться в моторе, захлопнул капот и с радостным видом уселся за руль.
«Все норм, сейчас так попрет, что мама не горюй!»
Они выехали на трассу, по которой кружили опавшие из деревьев красно-желтые листья, и Раптор вжал педаль газа в пол.
«Ты сомневался, что она 200 идет? Смотри!»
«Я тебе верю, давай лучше потише», — успокоил Раптора Стикс.
«Пожалуйста, вот тебе потише».
Раптор снизил скорость.
«Сейчас заправимся и дальше в...»
Договорить Раптор не успел. Со стороны бензоколонки вылетел тяжелый оранжевый мусоровоз и, подмяв под себя «Жигули», свез их в кювет.
Водитель мусоровоза быстро выскочил из кабины и сел в подъехавший к месту аварии невзрачный Рено Меган.
Рено спокойно отъехал от обочины, повернув на трассу в сторону Сенежа. Егор Петрович, сидя за рулем припаркованного недалеко от бензоколонки навигатора, удовлетворенно покряхтел и, достав из кармана мобильник, набрал номер.
«Молодец, Игорек, не зря я тебя из Чечни вытащил. Знал, что будет толк. Ладно, не благодари. Сиди лучше там, стереги добро хозяйское. Помни, тебе еще с этим Федором надо разобраться», — уяснил. «Ну и молодец. Яков Моисеевич приедет завтра. Все, конец связи». Приехав в Москву, Егор Петрович подогнал свой джип к одной из дорогих частных бань и предложил Леберзону попариться.
«Яша, давай посидим, поговорим, дельца обмоем. Ты как?»
«Петрович», — хитро прищурился Леберзон, — «ты же знаешь, что я всегда за. Баньку-то, да с хорошим веничком, я уважаю». «Вот и отлично».
Уже после того, как они напарились и, сидя за маленьким столиком, пили настоянный на душистых травах чай, Леберзон, разглядывая татуировки на теле Егора Петровича, осторожно спросил.
«Петрович, насколько я тебя знаю, ты человек серьезный, а картин у тебя на теле. Сколько лет на них смотрю и все спросить стесняюсь. Ты ж вроде не сидел».
«А, это...»
Егор Петрович похлопал себя по груди.
«Ошибки молодости. Я лейтенантом дурной был. Служил на Кольском полуострове, в Североморске. Знаешь такой городок?»
«Знаю, там военные моряки живут».
«Ну вот», —
отхлебнув чаю, продолжил Егор Петрович.
«Тогда все за оленьими рогами охотились. Мода такая была их дома развешивать и начальству дарить. А у меня в группе служил один матросик из местных. Он меня и надоумил съездить в Лавозеро. Там лопари живут, местные аборигены узкоглазые. А у лопарей этих оленей целые стада, ну и, соответственно, очень много рогов. Дал мне этот матросик адрес, и поехали мы с другом в Лавозеро. Пришли по указанному адресу, а в квартире нет никого. Зато рядом с пятиэтажкой стоит чум, и хозяин квартиры в нем проживает. Такие дела». «Зашли в чум, а там дедушка старенький. Лицо, что твой кирзовый сапог, но бодрый такой. Выкатили мы ему шило, спирта, трехлитровую банку, и попросили рогов. Дедушка пообещал нам достать самые большие рога и попросил с ним выпить. А лопари, Яша, на спирт падки хуже индейцев. Так вот, выпили мы с ним все чин-чинарем». А он и говорит, что теперь, мол, моей настойчики отведайте. Мы с другом выпили, и я вырубился. И знаешь, Ося, показалось мне, что я побывал в тысячах разных мест, в том числе и в аду, и в раю. Но это долго рассказывать, можно даже книжку написать. И везде, где бы я ни был, рядом ошивался этот старик и подсказывал мне, что делать и куда идти. Фантастика!
Вырвалось у Леберзона.
«В том-то и дело, что не фантастика. Все это реально было. Сколько я в этом чуме пролежал, не помню. Очнулся я уже в рейсовом автобусе, рядом со спящим другом. А рога, рога достали?» Не сдержал любопытства Леберзон. «Достали, с десяток, наверное. Водила всю дорогу матерился. Говорил, что мы ему все багажное отделение рогами забили».
«Петрович, ты про наколки ничего не сказал».
«А что говорить? Дедушка Лопарь, как я понял, был местным шаманом. Пока я во сне с ним летал, он мне эти наколки и сделал. Странные они, конечно, но ведь ничем не сведешь. Самое поганое, что он мне свастики везде нарисовал. Я потом всю оставшуюся службу вместе с офицерами ни в какие сауны не ходил». Думал, что увидят и сразу куда надо доложат. Скажут, мол, фашист.
Леберзон еще раз внимательно рассмотрел татуировки на теле Егора Петровича. На груди черная птица, похожая на ворона, несла в клюве странную шипастую рыбу. С плеч до запястья сползали страшные белые змеи, а на животе и боках были наколоты свастики.
«Да, с таким иконостасом в советское время вообще в баню нельзя было ходить», —
покачал головой Леберзон.
В советское время нельзя было, а сейчас можно. Ладно, хватит воспоминаний. Давай лучше твоей настоечки выпьем. Знаю, что у тебя в портфеле всегда бутылочка припрятана. А и правда, что это мы тут на сухую сидим? Встрепенулся Либерзон, встал и пошел к портфелю. Егор Петрович поднял голову кверху, тяжелым взглядом обвел потолок и упал под стол. Сердце Егора Петровича остановилось, но он, этого не зная, снова летел вместе со стариком-шаманом в страшный и неизведанный мир.